Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с клириком Храма Рождества Христова Екатеринбурга, духовником Центра защиты материнства «Колыбель», отцом Дмитрием Моисеевым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Бог благословит.
Батюшка, мы выходим в эфир накануне Нового года, того Нового года светского, который принято отмечать. Надо сказать, что этот год, особенно в последние месяцы, какими-то надеждами порадовал. Послание президента, которое наполнено теми терминами, которые мы так долго ждали услышать из уст главы государства, закон Димы Яковлева. Такие оптимистичные какие-то настроения появились. Конференция прошла по социальному служению. Тоже много там было, наверное, интересных моментов. И обсуждали, как реализовать все то, что, например, сказал президент. Насколько у нас вот этот оптимизм оправдан?
Год, который завершается, был достаточно трудным годом, но вот в конце года действительно наметился такой определенный курс и государства, и общества на более самостоятельное развитие страны, в том числе в демографическом, семейном плане. И послание президента, и несколько конференций, которые в конце года прошли, это форум «Святость материнства», который проводился в Нижнем Новгороде по общероссийской программе, которую проводит Центр национальной славы и фонд Андрея Первозванного, конференция по социальному служению в Екатеринбурге, съезд православных женщин и другие мероприятия, они так или иначе были связаны с темой возрождения института семьи. Сейчас уже все субъекты демографической политики, основные субъекты – это государство, церковь, общественные организации, бизнес, профсоюзы. Они понимают, что тот кризис семейный, который мы переживаем, он не позволит нашей стране развиваться в перспективе. Какую бы сторону жизни мы ни брали – духовную сторону, сторону экономическую, сторону – политическую, во всех отношениях для решения основных проблем нашей жизни необходимо восстановление института семьи. А семья в настоящее время по-прежнему находится в кризисном состоянии, по-прежнему большинство браков распадаются, по-прежнему мы занимаем первое место в мире по количеству абортов на душу населения. По-прежнему у нас один из самых высоких показателей внебрачных сожительств в мире. У нас один из самых высоких показателей детей, воспитывающихся в неполных семьях или социальных сирот. То есть вот эти все проблемы настолько носят системный характер, что ни один субъект демографической политики, будь то государство, будь то церковь, будь то общественная организация, бизнес, в отдельности не могут решить проблемы этого кризиса. И то, что наметилось в конце этого года, это такой особо повышенный интерес к проблеме возрождения института семьи со всех сторон, названных вот мною, он вселяет надежду на то, что у нас есть возможность, есть шанс действительно объединиться и уже системно по определенному какому-то проекту, программе возрождать институт семьи. Собственно, этому и был посвящен круглый стол, который проходил в рамках конференции по социальному служению церкви. Круглый стол назывался «Социальное партнерство церкви, общественных организаций, государства в сфере семейной политики, решения демографических проблем». В его работе принимали участие патриарши комиссии по вопросам семьи и защиты материнства и председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Смоленский Вяземский Пантелеимон, заместитель Министерство социальной политики Свердловской области Ирина Анатольевна Кунгурцева, председатель Комитета по социальной политике Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» модератор рабочей группы «Семейная политика и детство» экспертного совета при правительстве Российской Федерации Сергей Игоревич Рыбальченко, а также те лидеры общественных движений, которые занимаются деятельностью по укреплению института семьи как в нашем регионе, так и в таком общероссийском масштабе. То есть собрались люди, которые уже много лет занимаются проблемами многодетности, защиты жизни, молодежного движения, борьбы с зависимостями, которые тоже влияют на семейное благополучие, родительские организациями. И мы совместно обсуждали те проблемы, которые касаются деятельности в сфере семейной политики и проблем взаимодействия между участниками этой семейной политики.
А объединение всех направлений движений, оно возможно на какой платформе? На государственной скорее или на церковной?
Я думаю, что, как всегда, в этих вопросах инициатором должна выступать церковь, и под ее окормлением этот процесс должен проходить. Потому что эта деятельность связана не только с чисто житейскими вещами, связана с экономикой, с правом, с психологией людей, но связана и с духовными моментами. То есть любые вещи, которые так или иначе относятся к проблеме защиты жизни, укрепления семьи, воспитания детей, это вопросы, связанные с духовной проблематикой. Поэтому очень важно, чтобы вот этот процесс взаимодействия, объединения здоровых сил в обществе, он все-таки исходил, инициатива по этому объединению, взаимодействию исходила от священноначалия. И очень хорошо, что круглый стол проходил под руководством владыки Пантелеймона, который уже много лет занимается и вопросами социального служения, и вопросами поддержки семьи. Государство обязательно должно принимать участие в этом процессе, потому что перед государством стоят задачи возрождения демографического, возрождения экономического и прочих направлений возрождения нашего Отечества. И, конечно же, не решив проблему кризиса семьи, невозможно страну, как говорится, развивать в перспективе. И многие представители власти это понимают и охотно идут на диалог, на сотрудничество по вопросам поддержки семьи. Обязательно, конечно, участие в этом процессе и общественных организаций. У них есть формат достаточно свободный, независимый. Они практически могут говорить то, что думают. И это очень хорошо, когда есть такая форма гласности. С другой стороны, их недостаток в том, что они чаще всего не имеют такой слаженной, выстроенной структуры и взаимодействуют друг с другом. Поэтому их деятельность, она в значительной степени ослаблена вот этой некой нескоординированностью. И, конечно же, должны в этом процессе принимать представители бизнеса, потому что они могут обеспечить какие-то решения, какие-то ходы своими ресурсами обеспечить, которые, например, с трудом может выделить государство в силу ее формата принятия решений, то есть бюджет планируется заранее, а по ходу возникают деятельность демографическая, какие-то задачи, которые нуждаются в привлечении ресурсов тех благодетелей, тех здоровых сил представителей бизнеса, которые действительно хотят, чтобы наше Отечество укреплялось и возрастало, и население наше количественное и качественное. Такое объединение возможно, и главным итогом круглого стола как раз и была высказана общая точка зрения, что действительно нам нужно объединяться. Этот этап своего рода такой партизанской деятельности, когда мы боремся с угрозами, с вызовами современности, он все-таки уже, наверное, должен отходить в прошлое, и уже нужно выстраивать определенную стратегию совместных действий, наступательных действий, чтобы действительно общество чувствовало, что мы движемся вперед, что мы не отбиваемся от очередной угрозы, а сами выстраиваем положительную перспективу нашего развития.
Батюшка, вот что касается роли государства, например, когда обсуждался закон Димы Яковлева, то появилась статья президента фонда «Русский предприниматель» Сергея Владимировича Писарева, который тоже принимал участие в круглом столе. Я так удивилась, когда прочитала и узнала, что они как бизнесмены со своими друзьями приходили в детские дома и предлагали помощь. Оттуда выходили директора детских домов, все в бриллиантах, и чуть ли не гнали их оттуда, говорили, что у нас все есть. То есть там уже люди солидные, они официально практически заявляют о том, они делают выводы, что дети наши продавались за границу. Причем не только как товар такой живой, но и как товар неживой на органы. То есть, допустим, там 20-30 долларов стоит, 30 тысяч долларов стоит ребенок живой, и там от 100 тысяч и выше стоит ребенок на органы. То есть пока государство, слава богу, с Магнитским вот эта ситуация произошла, и пока государство не прихлопнуло это все дело, мы будем надеяться, что обратного хода не будет, президент вето не наложит. Ну, бессильны был и бизнес, и церковь, и все были бессильны. Прекрасно известно, что наши русские семьи годами не могли усыновить детей. У меня есть батюшка знакомый, который 2 года не мог добиться девочку из детдома забрать, хотел ее удочерить, все-таки удочерил, но это такие мытарства. То есть вот это ложь абсолютнейшая, что русские не хотят усыновлять детей. Их просто сразу продают. И государство только смогло это все пресечь.
Конечно, без государства решение серьезных проблем общества невозможно, потому что оно концентрирует ту власть, которая должна быть направлена на регуляцию, здоровую регуляцию процессов общественных. И в ходе круглого стола тоже прозвучало со стороны представителей государственных властей информация, что действительно те усыновители, которые приезжали из Америки, они вовсе не усыновляли больных детей. То есть вот это вот мнение, оно такое мифологичное. Американцы, как было сказано вот представителям Министерства социальной политики, усыновляли сравнительно немного в нашей области, но все случаи усыновления касались детей первой группы из 10 групп, то есть самых здоровых детей, самых благополучных вот, в плане своего развития. Европейцы, было сказано, испанцы, французы, итальянцы, они усыновляют детей-инвалидов. Поэтому, что касается вот обсуждаемого закона Димы Яковлева, что касается именно Америки, то не надо думать, что такие добрые американцы усыновляют детей-инвалидов. И вот эта информация прозвучала вот в рамках круглого стола, что действительно американцы берут лучших детей. Я думаю, что вообще та ситуация, которая была, ситуация с системой усыновления детей за границу, она требует серьезной общественной, государственной экспертизы. Если, как вы сказали, руководители органов, занимающихся усыновлением детей, имеют определенный достаток, то для соответствующих органов государственных тоже должен быть вопрос, откуда этот достаток у них появился. То есть ведь речь идет сейчас о госслужащих, которые должны отчитываться за свои доходы. Ну, значит, надо просто посмотреть, откуда у них эти доходы. Если они имеют фиксированную зарплату, значит, конечно же, декларация их состояния имущественного и сравнение с их доходами, она должна пролить свет на то, занимались ли они какой-то неуставной, скажем, деятельностью или не занимались.
То есть тут такое комплексное объединение всех
тут,
структур.
Понимаете, инициатива как раз должна исходить от общественности, которая должна болеть этим, должна обращаться в соответствующие органы государства, они должны проводить проверки. Это, я считаю, и есть механизм общественно-государственного контроля. Потому что само по себе государство, оно не будет выступать инициатором по понятным причинам, что система сама себя проверяет с неохотой. Вернее, это происходит, когда действительно гром прогремит, как вот это дело с Магнитским, и не надо дожидаться вот таких вот громов с неба, надо действительно думать о том, как организовать общественно-государственный контроль. Это касается не только усыновления детей, это касается, например, системы планирования семьи. Кто контролирует достоверность диагностики, которая совершается в ходе обследования беременных женщин. А ведь эти результаты диагностики, они имеют очень сильное психологическое, моральное влияние на исход беременности. Очень многие женщины после того, как им говорят в центрах планирования семьи, у вас высокая вероятность того, что ребенок будет больной. Вот. Они делают аборты. А на самом деле, что значит это высокая вероятность? Это требует уже тщательнейшего контроля, потому что речь идет о жизни и смерти ребенка. Понимаете? Это еще один пример, где контроль должен обязательно присутствовать. Общественно-государственный контроль. И таких примеров можно найти в семейной сфере очень много.
Батюшка, вот прям непонятно, как контролировать. Вот приезжают из области, если я городская, я там много чего знаю, и понятно, что если мне генетик сказал в медико-генетическом центре, у вас будет даун, немедленно избавляйтесь от ребенка. Я ей высказываю все, что я о ней думаю, и спокойно ухожу. Естественно, не делаю никаких анализов, ничего. Рождается нормальный ребенок. То есть, ну это, я как-то в этом смысле просвещенная, да. Я вижу деревенских девиц, которые там сидят, рыдают. Ну кто что там проверит? Они же их пачками посылают на аборт.
Вот поэтому как раз общественные организации должны выстроить систему мониторинга, где все случаи, например, посещения таких центров подобных, все случаи этих диагнозов должны быть зафиксированы как минимум. Вот любое предприятие, любая вообще организация ведет некий бухгалтерский отчет за свою финансовую деятельность. Такие организации, как центры планирования семьи, должны вести отчетность по роду своей деятельности. И эти отчетности должны быть не закрытыми материалами, которые доступны только представителям Минздрава, а эти материалы все должны быть открытыми, чтобы любой человек мог посмотреть конкретные диагнозы, которые даны были, и конкретные исходы беременности. Вот в этом случае еще можно говорить о том, что центр не занимается такой подрывной деятельностью, а все эти данные засекречены. В свободном доступе их нету. То есть это закрытая организация, которая никем не контролируется. В связи с этим она может заниматься той деятельностью, которая не предусмотрена, вообще не вменена в обязанности структурам Министерства здравоохранения. Вот эта забота о том, что родители, что общественность должна все-таки иметь некие контрольные функции за деятельностью различных структур, государственных, там, некоммерческих, зарубежных организаций, которые на территории нашей страны действуют. Этот вопрос очень важен, потому что многие преступления, беззакония, они происходят от того, что никто процесс не контролирует. А общественность, она как раз она и может выступать вот таким здоровой силой, которая может быть инициатором вот этого контроля. Контроль должен осуществляться обязательно с участием компетентных государственных органов, но независимых от тех структур, которые контролируются. Естественно, если мы говорим, например, о органах опеки, то это не должно быть контрольная функция Министерства социальной политики. Если это система планирования семьи, значит, все-таки контрольные функции не должны передаваться Министерству здравоохранения. Понимаете? То есть общественные организации вместе с государством должны наводить порядок в стране. Само по себе государство, если будет наводить порядок, то начинаются издержки, как мы знаем, когда борются там, с наркоманией, с преступностью. И сами чиновники не всегда, так сказать, себя с хорошей стороны проявляют. Потому что, опять-таки, должен быть некий такой независимый контроль за этим процессом.
Вот на встрече с владыкой Пантелеймоном после круглого стола был такой вопрос, что священник из Курганской области, что нам не дают заходить в детские сады, ничего детям рассказывать, в школы не дают заходить, и в институты не очень-то мы можем зайти. Но в тюрьмах с бомжами, когда уже все рухнуло, испорчено в жизни человека, вот тогда пожалуйста. А вот на процессе, на процесс образования и воспитания влиять невозможно. Вот эту ситуацию реально изменить? Вот, может быть, на круглом столе об этом тоже говорили?
Я думаю, это какая-то частная ситуация. То есть ситуации бывают диаметрально противоположными. И вот на нашей секции, которая проходила в субботу по социальной помощи семье, как раз представители из Курганской епархии рассказывали о удивительном опыте того, как действуют у них центры, значит, объединяющие и структуры и Министерства здравоохранения, социальной защиты и образования, и церкви, при обязательном участии церковных организаций. Вот. То есть все зависит, конечно, от того, как выстроено на местах вот это взаимодействие. Но, конечно, государственные служащие, они ориентируются в значительной степени на указания сверху. Поэтому вот то, что в президентском послании многие вещи были озвучены, что нас должно быть больше, что семьи должны быть трехдетными, что нужно духовно-нравственное воспитание, что главной ценностью является человек. Вот эти все позиции, я думаю, они должны положительно влиять на государственных служащих. Но не надо думать, что сразу все изменится. Тут очень важно понимать, что есть человеческий фактор. То есть, с одной стороны, мы должны вести диалог, выстраивать совместную какую-то деятельность с представителями власти. Но с другой стороны, вот эти решения, они должны, как говорится, быть приспособлены к местным условиям муниципалитетов, населенных пунктов, где есть конкретные приходы, есть конкретные работники сферы здравоохранения, образования. То есть, это длительный, достаточно трудный процесс, но вот по опыту той же Курганской области, которую нам сообщили коллеги на секции, можно сказать, что есть хорошие достижения в этом плане, есть хорошие прецеденты взаимодействия социальных служб и церковных организаций в нашей области. Есть прецеденты и в сфере образования тоже, когда взаимодействуя, мы получаем такой положительный эффект. Но нету гарантии, что везде будет все гладко. То есть есть действие человеческого фактора, и здесь нужно, конечно, на местах священникам самим выстраивать свой какой-то путь решения проблем.
Ну, то есть сейчас реально с детского сада начинаю влиять на детей, рассказывать им, что такое хорошо, что такое плохо.
Конечно, об этом и президент в послании говорил. Это, в общем-то, долг и призвание священнослужителей, любого катехизатора и педагога воскресной школы.
У вас, наверное, тут есть какой-нибудь подшефный детский сад, да?
Ну, есть, конечно, детские сады. И церковные детские сады есть, и те, которые окормляемы, и школы окормляемые есть, и с вузами есть взаимодействие.
До 7 лет вот то, что заложится, какие-то основополагающие вещи, наверное, они их потом сложно переориентировать, да,
человек? Понимаете, основной вклад носит семья. И вот кризис семьи, когда, например, в ней нету отца, есть только мама. он очень сильно влияет на развитие детей, очень сильно. И на дальнейшее потом их семейную жизнь, когда они вырастут. Поэтому вот тема-то главная, это поддержка семьи, она является наиболее актуальной, что многие социальные, образовательные, там, оздоровительные программы, они упираются в кризис семьи. То есть это системный кризис, еще раз повторю. И его решать возможно только сообща, все вместе. Этим должны заниматься практически все. Но когда занимаются чем-то все, то можно сказать, что этим никто не занимается. И сложная достаточно задача стоит перед основными, так сказать, делателями в сфере семейной политики, в сфере демографии, выстроить действительно так совместную деятельность, чтобы каждому человеку, каждой организации, каждой структуре государственной, церковной, общественной, представителям бизнеса было свое место в этом процессе, была сформулирована своя задача, посильная. Вот это, конечно, достаточно трудная проблема. И надеюсь, что вот круглый стол – это, ну, такой один из таких начальных шагов для решения этой проблемы.
Ну, на сегодня он свою задачу выполнил. То есть он как-то обозначил, да, кто занимается этими проблемами и как объединяться.
Мы еще раз познакомились друг с другом и с деятельностью тех организаций, которые были представлены в основном руководителями организации. Мы еще раз осознали проблематику нашей деятельности. Еще раз мы сформулировали позицию, что объединение необходимо. И начали вот после круглого стола хотя размышлять о том, вообще, как это взаимодействие должно быть организовано. Вот в Москве проходили там бурные обсуждения по поводу Национальной родительской ассоциации. Вот, на мой взгляд, шаги, которые были предприняты, они не совсем были правильно сделаны. То есть сама идея объединения общественных сил, церковных сил, представителей бизнеса, профсоюзов в сфере возрождения семьи, она очень актуальна. Но никто не может сегодня дать готовый рецепт, как это взаимодействие эффективно выстроить. Как вот это социальное партнерство государства с общественными организациями, с церковными организациями правильно организовать. Есть многочисленные локальные опыты, но как это все объединить воедино, это, конечно, очень сложная задача, такая системная. Вот. Но отрадно то, что, по крайней мере, это обсуждаемо очень активно, эта тема, она равнодушным не оставляет. Другое дело, что, конечно, во всей полемике должна быть определенная корректность. Вот я у коллег, представителей родительского движения, смотрю, вот в публикациях есть многие факты непроверенные, надуманные, эмоциональные. Это приводит к тому, что лукавые очень легко сеют раздор в среде делателей на ниве защиты жизни, семейных ценностей, защиты родительских интересов. А этот раздор действительно на руку только врагу. Он действует по принципу «разделяй властвуй». И вот преодолеть вот эти субъективные отношения друг к другу, не видеть друг в другу каких-то соперников и конкурентов, а видеть друг друге соработников, я считаю, это важная духовная задача для всех участников вот этого процесса. И это действительно еще одна из проблем, которая немножко, но была поднята в рамках круглого стола. Я считаю, вот это ругание друг друга, это не конструктивный подход. Нужно действительно видеть то, что каждый делает, ну, определенный, занимается в определенном секторе одной большой деятельности. И нету главного здесь. Главный Господь должен быть. Понимаете, вот в нашей деятельности главой должен быть Господь. Не Петров, Иванов, Сидоров. Об этом апостол Павел еще писал в первом послании к Коринфянам. «Разве разделился Христос? Понимаете? Один говорит, я Павлов, другой я Аполосов, другой говорит, я Кифов. Но Господь должен быть главой всего нашего вот этого движения, защиты Отечества, защиты интересов семьи, защиты детства, защиты жизни. Только с этой позиции мы можем действительно выстроить единую какую-то деятельность и победить в этой тяжелейшей борьбе. Ведь брань наша не только против плоти и крови, против еще духов поднебесных. Они очень хитрые, очень искусные в деле сеяния вражды. И вот некая любовь, некое взаимное терпение, взаимное понимание, она требуется, конечно. Иначе искушение просто неизбежно в нашей деятельности.
Батюшка, а следующий этап какой? Вот закончилась конференция, круглый стол прошел. Что дальше делать?
Дальше мы должны пошагово искать пути взаимодействия. Я думаю, что эти пути взаимодействия могут быть, вот как река бывает разделяется на несколько рукавов, может быть и не в одном направлении только. Вот мне видится, что все участники круглого стола так или иначе имеют друг с другом какие-то вот точки пересечения в своей деятельности. Может быть кооперация на уровне групповой работы, то есть вот несколько групп, несколько организаций объединяются для решения конкретной какой-то проблемы. И таких вот видов групповой работы может быть несколько или даже много. Но с другой стороны, конечно, некий орган какой-то, какой-то совет по семье должен формироваться. Или при губернаторе, или при митрополии, или еще где-то. На какой-то площадке должно быть создано вот это объединение. Объединение, которое бы действительно координировало бы работу всех здоровых сил нашего общества, нашего государства.
Батюшка, мы выходим накануне Нового года. Может быть, какое-то пожелание нашим радиослушателям?
Какое пожелание может быть накануне Нового года? Чтобы он не был хуже, чем прошедший год, не был более трудным, вот, более скорбным. То есть, чтобы Господь нас хранил в предстоящем году. Всех людей, живущих на земле, в нашем Отечестве. Хранил не для того, чтобы мы время свое тратили впустую, каких-то суетных, праздных, греховных занятий, а для того, чтобы этот год мы прожили, может быть, не без трудов, не без испытаний каких-то, но с чувством того, что на какую-то новую ступеньку взошли. Чтобы наше Отечество действительно, как послание президента было сказано, приумножалось в людях, чтобы нас становилось больше. Чтобы между нами было больше взаимопонимания, любви, смирения. К чему Господь нас призывает? Чтобы каждый в себе старался исправлять те недостатки, которые объективно в нем есть. Недостатки других нам не надо исправлять. Мы их, конечно, очень легко можем заметить и бороться с ними всю свою жизнь. Но пока мы не исправим собственные недостатки, в мире лучше не станет. Вот поэтому хочется пожелать вот таких вот благословленных трудов в предстоящем новом календарном году.